претерпевший же до конца, спасется.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
Обличительная речь Христа Спасителя, адресованная фарисеям и книжникам, завершается грозными пророчествами о трагической судьбе Иерусалима. Сейчас перед учениками величественный Иерусалимский храм, объект не только религиозного поклонения всего еврейского народа, но и явное выражение славы Божией, близости народа к самому Творцу. Насколько странным было слышать слова Христа о том разрушении, которому подвергнется и сам храм, и весь город, казалось бы, они стоят незыблемо, на века. Но Иисус предупреждает: это устойчивость кажущаяся. Еще немного, и все рухнет и рассыпется в прах. Своим ученикам он дает заповедь: как только увидите мерзость запустения на святом месте, не оборачиваясь, бегите подальше, наступает погибель. Ключевая фраза сегодняшнего чтения – последняя. Она и есть ответ на главный вопрос: почему это произойдет? Где труп, там соберутся и орлы. Запах духовного разложения неизбежно привлекает к себе и те силы, которые должны освободить место для новой жизни. Тело становится трупом, когда жизнь его оставляет, а дальнейшая судьба трупа предопределена. Но пророчество не ограничивается предсказанием разрушения Иерусалима войсками Тита в 70-м году. Оно простирается и дальше, вплоть до второго пришествия Христа. И в случае с Иерусалимом, и при наступлении конца времен причина одна и та же. Жизнь с Богом становится настолько редкой и некачественной, что она уже не в силах противостоять мощным стихийным силам греха, разрушающим мироздание. В сегодняшнем чтении есть очень важная мысль, непосредственно касающаяся нас. Мы нередко представляем Бога в образе грозного родителя, который обязательно наказывает согрешивших детей и наказывает больно. Однако слова Христа о трупе и орлах приоткрывают нам совершенно иное видение. Не Бог наказывает человека за грех, но сам грех неизбежно привлекает, притягивает к себе скорби, горести, болезни. Вся наша жизнь – это постоянный выбор, чем наполняется сосуд нашей души: жизненными, устремленными к Богу и созиданию, мыслями, чувствами, поступками, или, напротив, разрушительными, греховными, зато очень привычными. Все Писание проникнуто глубоким изумлением от того, что нет прямой зависимости между тяжестью греха и наказания. Бог не только сам не наказывает, Он постоянно только и делает, что под нашу покосившуюся крышу ставит разные подпорки, которые для нас оказываются непривычными, они нам мешают, мы об них спотыкаемся и с раздражением выбиваем, а Он снова ставит, потому что любит нас и очень не хочет, чтобы наша крыша обрушилась на нас же. Поэтому если мы чувствуем, что где-то поступили неправильно, но при этом нас еще не настигли неизбежные последствия нашего дурного поступка, ни в коем случае не надо думать, что все в порядке. Следует очень внимательно посмотреть, а какими подпорками в виде добрых дел, молитвы, милостыни, покаяния мы можем хотя бы немного поддержать обвалившуюся крышу. И не сомневаюсь, увидев наше раскаяние и доброе намерение, Бог нам снова поможет.
В качестве своего наследства атеистическая пропаганда советского времени оставила нам искаженное понимание слов Христа Спасителя о терпении, о том, что претерпевший до конца спасется. Ложное понимание этих слов стало своего рода общим местом. Оно проникло и в христианскую среду, и сегодня многие из нас полагают, что спасительно абсолютно любое терпение. Тогда как толкователи единогласно утверждают, что не всякий терпящий спасется, а только тот, кто терпит на пути Господнем. В самом деле, терпение необходимо в самых разных сферах жизни. Оно необходимо в том числе и преступникам. Не только тем, кто совершает преступления против христианской нравственности, но и тем, о ком много интересного говорит Уголовный кодекс. На тему терпения существует много пословиц и поговорок. Для христиан же, в контексте этих слов Христа, важно понять, иду ли я по пути Господню, и стоит ли мне терпеть то, что происходит со мной. Человеку, который только слышал о Евангелии и о Церкви, может показаться, что все довольно просто. Есть книга, есть традиция, есть учение. Узнавай и выполняй. Не совершай греха, и вот он, путь Господень. Тот путь, по которому можно идти, терпеть и в конечном итоге достигнуть вожделенной цели – Царства Небесного. Человеку, который уже попробовал двигаться в этом направлении, определение пути Господня не кажется таким простым, понятным и очевидным. Такой человек понимает, что не только сложны заповеди сами по себе, сложно понять, как в той или иной жизненной ситуации поступать по заповеди. К примеру, Христос говорит о том, что мы должны вслед за апостолами проповедовать Евангелие. Это всегда актуальная общая заповедь. А в другом месте Он говорит, что не надо метать бисер перед свиньями. То есть не всегда и не все способны услышать и понять евангельскую проповедь. Но как определить в каждом конкретном случае, та ли перед нами аудитория? Примеров подобного рода бесконечное множество. Ведь никакая заповедь не является подробной инструкцией на все случаи жизни. Мы просим Бога дать нам знать Его волю. Да, она выражена в Священном Писании. Но применение Священного Писания в той или иной ситуации не равно знанию его текста. Можно прекрасно ориентироваться в тексте, но при этом абсолютно не чувствовать, когда и как его применять в повседневной жизни. Такое понимание, в первую очередь, следствие нравственной жизни, молитвы и участия в церковных таинствах, и во вторую – знание текста. Постараемся помнить об этом и не забывать молиться о даровании нам знания воли Божией. Основная часть этого евангельского отрывка посвящена описанию событий, которые произошли вскоре после Христового Вознесения, то есть разрушению Иерусалима и храма. Случилось это как итог антиримского восстания в Иудее, повлекшего за собой фактическое уничтожение страны и более миллиона погибших. Многие из непосредственных слушателей Христа стали свидетелями той войны. Эта часть Христова пророчества уже исполнилась. Для нас она имеет лишь назидательное значение. В этом же отрывке Христос предупреждает, что бедствия, которые постигнут Иудею вскоре после его вознесения, будут восприняты некоторыми христианами как знамение скорого второго пришествия. Христос говорит, что появятся те, кто станет выдавать себя за него. Господь призывает не верить им, потому что второе пришествие будет совершенно иным. Христос придет не как бедный проповедник из второстепенного израильского региона, а как Бог, с подобающей ему силой и славой. Второе пришествие невозможно будет не заметить, и от него невозможно будет скрыться, ведь оно будет означать окончание существования человечества в том виде, в котором оно существует со времени изгнания Адама и Евы из рая. Святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на этот евангельский отрывок отметил, что, переходя к разговору о своем втором пришествии, Христос говорит ученикам о знамениях, полезных не только для них, но и для нас, и для всех, которые будут после нас. При этом святитель Иоанн делает вывод, что из слов Христа нельзя вывести точное время второго пришествия. Любые попытки его определить обречены на провал. Единственное, что можно узнать совершенно достоверно, образ второго пришествия, который будет прямо противоположен первому. Не так он явится тогда, как в первое свое пришествие явился в Вифлееме, в малом углу Вселенной. И когда сначала никто не знал о том, но открыто и со всей славой, так что не нужно будет кому-нибудь возвещать об этом.
Перед нами часть известной эсхатологической проповеди Христа, произнесенной в ответ на просьбу учеников рассказать им, как все будет в конце времен. Уже первые слова задают тон всему услышанному отрывку. «Претерпевший до конца спасется». Из них ясно, что жизнь христиан в последние времена будет связана с терпением беспримерных скорбей. Наступит такая скорбь, которой не было от начала мира и не будет до того времени. Мы знаем, конечно, что жизнь человека в мире связана с различными трудностями. Иногда она может быть очень тяжелой и полной страданий, но отличие этих последних скорбей в том, что они связаны не со здоровьем или вооруженными конфликтами. Эти скорби обусловлены одним – верностью христиан и Иисусу Христу, как Богу и Спасителю. Многие слышали, что христиане уже сегодня самая гонимая религия в мире, но масштабы страданий последних времен просто несопоставимы. Должно ли нам быть страшно, если христиан ждут страдания? Думаю, нет. Потому что, во-первых, они будут сокращены ради верных. Во-вторых, этими скорбями все не закончится. Они ценны не сами по себе, так как завершатся спасением. Претерпевший до конца спасется. Это важно, потому что позволяет осмыслить историю не как беспорядочную череду случайностей, в которой нет никакого смысла и у которой нет цели. Для христианина история, сколько бы трагичной она ни была, это путь, который завершается победой Христа. Кроме того, скорби парадоксальным образом сопряжены с проповедью Евангелия, которое к этому времени должно быть проповедано по всему миру. Что же это за проповедь во время гонений, скажут многие? Зачем проповедовать людям враждебным, проповедовать гонителям? Кому-то может показаться странным, но на самом деле это и есть по-настоящему христианское поведение. Христианское потому, что мы призваны смотреть на мир так, как смотрит на него сам Бог. Бог, для которого каждый человек – сын или дочь, который, по словам Писания, хочет всем людям спастись и в познание истины прийти, которому каждый дорог, несмотря ни на что. Древние христиане, воцерковившие языческую Римскую империю, оказываются для нас замечательным примером. Да и в обыденной жизни нам часто не хватает такого непосредственного взгляда на окружающих. Только задумаемся, как изменилась бы наша жизнь, если бы в каждом человеке мы видели чадо Божие, призванное ко спасению. И все же, Христос говорит, что враждебное отношение к христианам будет связано не только со злобой гонителей, но и с некоторым внутренним кризисом, с тем, что названо мерзостью запустения, стоящей на святом месте. При том, что все мы призваны к святости, запустение святого места может означать потерю верных ориентиров самими христианами, искажение важнейших христианских смыслов. И в этом случае последнее, к чему призывает нас Христос, верность Ему не только перед лицом скорбей, но и перед лицом ложных, сиюминутных побед. Чудеса и знамения ложных мессий – это то, что может увлечь человека, который посчитал эти чудеса и знамения самым важным в опыте веры. Это не отменяет возможности чудес и знамений в истинном религиозном опыте, но ставит их в прямую зависимость от опыта личной встречи с Богом.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат несколько пророчеств Христа о приближении суда Божия. Рассказав ранее о бедствиях, угрожавших Иерусалиму, о многих и разнообразных испытаниях для апостолов, Спаситель возвещает: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Ефимий Зигобен пишет: «Этим показал, что никакие опасности не заглушат проповеди, и таким образом сообщил проповедникам великое утешение, укрепив их надеждой, что ничто им не может препятствовать, если только они будут терпеливы». И поскольку Евангелие будет проповедано по всей вселенной, дабы никто не мог считать себя заслуживающим снисхождения по неведению, то именно эта проповедь и станет обличением против тех, которые, слышав ее, не уверовали. Для обозначения будущего состояния Иерусалима Господь употребляет слова из книги пророка Даниила «мерзость запустения». Александр Павлович Лопухин так рассуждает о словах Христа. «Спаситель берет хорошо известное библейское изречение только в общем смысле, как оно понималось иудеями, по которому языческая сила принесет опустошение, сделает город и храм пустыней». Предупреждая о грядущих бедствиях, Господь научает тому, как спастись от них. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, где было много пещер и убежищ, чтобы скрыться от римлян. Христос также замечает: «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». Люди того времени обыкновенно ночевали или отдыхали на кровле по вечерам. И этими словами Господь предостерегает их от промедления. Точно так же и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, ибо в поле работали обыкновенно без верхних одежд. Архиепископ Аверкий Таушев указывает: «Историк Евсевий свидетельствует, что иерусалимские христиане, вспомнив это предречение Господа при приближении римлян, действительно бежали в Пеллу и другие заярданские города, и благодаря этому спаслись от всех ужасов, постигших осажденный город. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Ободряет Господь, подразумевая под избранными верующих в Него людей. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Это сказал он и для того, чтобы утешить верующих, находившихся среди иудеев, и успокоить их, чтобы они не боялись. Если же здесь столь велико промышление Божие о верующих, что и остатки неверующих иудеев сохраняются ради христиан, то какая честь ожидает их, верующих, во время раздаяния венцов?» И действительно, осаждавший Иерусалим Тит первоначально хотел принудить иудеев к сдаче города голодом, но решил взять его штурмом, вследствие чего и сократилось время бедствий для осажденных. Таким образом, ради тех, которые уже уверовали и должны были уверовать, Бог не допустил полного истребления всего народа, сократил войну и смягчил скорби. Так, дорогие братья и сестры, Господь призывает и каждого из нас войти в число избранных, потому что именно доверие Богу является самым надежным средством победить страх. Доверять Богу означает жить в соединении с Ним, ведя добродетельную жизнь ради достойной встречи Христа в час второго Его пришествия. Помогай нам в этом, Господь.
Претерпевый до конца, той спасется. Но не всякий терпящий спасется, а только тот, кто терпит на пути Господне. На то жизнь это, чтобы терпеть, и всякий что-нибудь терпит и терпит до самого конца. Но терпение не идет впрок, если оно не бывает ради Господа и святого Евангелия Его. Вступи в путь веры и заповедей евангельских, поводы к терпению умножатся, но терпение с этой минуты начнет плодоносить венцы, и то терпение, которое доселе было пусто, сделается плодоносным. Каким остеплением окружает нас враг, что только то терпение и представляет тяжелым и невыносимым, какое встречает на пути добра, а то, которое сам он налагает на работающих страстям, представляет легким и ничего не стоящим, хотя оно тяжелее и безотрадней того, которое несут борющиеся со страстями и противляющиеся врагу. А мы слепые и не видим этого. Трудимся, терпим и выбиваемся из сил ради врага на свою же погибель.
Но тот, кто стоит до конца, терпеливо перенесет все и не уступит напору зла, тот спасется, как воин добрый на брани. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». «Вы, — говорит, — не будете иметь препятствия в своей проповеди, поэтому дерзайте, ибо Евангелие будет проповедано всем языкам во вселенной во свидетельство, то есть в обличении и осуждении неуверовавшим, и тогда настанет конец. Но не всего мира, а Иерусалима. И действительно, прежде разорения Иерусалима проповедано было Евангелие, как говорит и Павел, всей твари поднебесной. А что Господь говорит здесь именно о конце Иерусалима, ясно из следующего. Он говорит, мерзостью запустения называет изображение повелителя, овладевшего Иерусалимом, ибо он поставил свою статую в неприступном святилище храма. Запустение говорит потому, что град был опустошен, а мерзость, потому что иудеи, гнушаясь идолопоклонством, считали и изображения человеческие мерзостью. Имея в виду неизбежность великих бедствий, Господь говорит, что нужно тогда убегать, не обращаясь назад, не помышляя ни о чем находящемся в доме, ни об одежде, ни о другой утвари. А некоторые под мерзостью запустения разумеют Антихриста, поскольку он будет опустошать мир, разрушать церкви и сам воссядет в храме. Они понимают это место так. Тот, кто находится на кровле, то есть на высоте добродетелей, да не сходит с высоты их, чтобы взять то, что принадлежит телу, поскольку дом души и есть тело. Нужно удаляться из поля, то есть от земного, поскольку поле есть жизнь мирская, и не брать из него ризы, то есть древней злобы, которой мы совлеклись. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Горе, говорит, женам, имеющим во утробе, потому что они не могут бежать, будучи обременены тяжестью чрева, и питающие сосцами детей, по состраданию к ним, не будучи в состоянии сами идти, ни их нести и с ними спастись, погибнут вместе с ними. Или Христос указывает здесь на женщину, съевшую собственное дитя, ибо Иосиф повествует, что во время голода, усилившегося при осаде, одна женщина изжарила дитя свое и съела. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. В лице апостолов Господь говорит это иудеям, потому что апостолы прежде всего несчастья вышли из Иерусалима. Он внушает иудеям молиться, чтобы бегство их не случилось ни зимою, ибо по неудобству зимнего времени трудно бежать, ни в субботу, так как закон предписывал ничего не делать в субботу, и никто не дерзнул бы бежать в это время. А ты, разумея это и так, нужно молиться, чтобы не случился выход наш из этой жизни, то есть смерть или в субботу, то есть когда мы не делаем добрых дел, или зимою, которая означает бесплодие добра, но в тишине благих духовных дел и в удалении от молвы житейской. Тогда была скорбь невыносимая. Римским воинам приказано было не щадить никого. Но Бог, ради имевших уверовать или уже уверовавших, не допустил совершенного истребления народа. Он сократил скорби и войну, ибо если бы война продолжилась, то все находящиеся внутри города погибли бы от голода. Некоторые же разумеют это и о времени Антихриста. Но здесь речь не об Антихристе, а о разорении Иерусалима. Об Антихристе же, сыне погибели, начинается со следующего места. Поскольку ученики предложили два вопроса – о разорении Иерусалима и о пришествии Господа, то Господь, сказав о разорении Иерусалима, теперь начинает речь о своем пришествии и о кончине мира. Слово «тогда» означает не то, что тотчас по разорении Иерусалима. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос», вообще означает время, в которое случится это. Оно указывает на то, что, когда придет Антихрист, будет много лжехристов и лжепророков, которые хитростью дьявольскую будут представлять пред очами зрителей такие явления, что некоторых обольстят. Да и сами праведники, если не будут всегда трезвенны, могут обмануться. И если, говорит, явятся обманщики и будут говорить, Христос пришел, но скрывается в пустыне или в каком-нибудь доме, в потаенных и внутренних местах, не вдавайтесь в обман. потому что пришествие Христово не нуждается в указателе, но оно ясно будет для всех. Как молния является внезапно и всем бывает видимо, так и пришествие Христово будет видимо для всех, живущих в мире. Во второе пришествие не так будет, как первое, когда Господь переходил с места на место. Тогда Он явится в мгновение ока. И как на мертвый труп скоро собираются хищные орлы, так и туда, где явится Христос, придут все святые, парящие на высоте добродетелей, и вознесутся на облака, подобно орлам. Христос иносказательно именуется трупом, потому что Он умер за нас. Как говорит и Симеон, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле.
«Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
Помнится, в 90-е годы в руки мне попал краткий справочник, в котором были обозначены нормы делового общения, которые приняты в разных странах. Среди прочего говорилось о темах, которые лучше не поднимать в разговоре с иностранцами. И, естественно, оказалось, что во многих культурах одной из запрещенных тем была тема религии. Впрочем, в наши дни многие и в России говорят о ней как о чем-то интимном и глубоко личном. Возможно, это происходит потому, что многие годы, в течение 20-го столетия, о своей вере нельзя было говорить вообще, ни делом, ни словом. И это при том, что праведная христианская жизнь была самым доступным видом проповеди во все времена. С удивительной глубиной об этом в сегодняшнем чтении пишет апостол. Будучи в первую очередь проповедником слова, он говорит, что предоставляет себя совести всякого верующего. Что это может значить? Дело в том, что с точки зрения апостола, человеческая совесть может судить дела не только того, кто их совершает, но и дела другого, если она немощна и ей не хватает знаний для того, чтобы оценить поступок самого человека как хороший или плохой, она может рассматривать в качестве примера жизнь того, кто находится рядом. Что же делает апостол? Во-первых, он не приписывает себе заслуг проповедника, но говорит, что все это происходит по милости Божией. Это Господь и никто другой даровал ему это служение. Конечно, апостол знает, что не все ведут себя открыто. Слова некоторых людей расходятся с делами, что в итоге разрушает все дело проповеди. Но он, напротив, отвергает все постыдное и, кроме проповеди веры, являет пример жизни перед лицом любого человека. Совесть всякого может ориентироваться на него, и он этого не боится. Не боится быть примером, не боится смутить кого-то. Он живет искренне и открыто, совершая служение, данное ему Богом. Однако не всем нравится его жизнь и его проповедь. И это само по себе очень важное свидетельство. Можно жить святой жизнью, не совершать никаких злых дел и ничего не скрывать, и все равно будут те, от кого благовестие будет сокрыто, те, кто будет вести себя как слепые. Некоторые христиане, услышав подобные слова, могут решить, что вести себя можно как угодно. Они так и говорят: кому надо, те придут и поверят. Но апостол рассуждает совершенно иначе. Он понимает, что Бог века сего, то есть лукавый, уловил таких людей. Но все равно в этом не должно быть даже малой толики его вины, вины апостола. Он ведет себя как должен, чтобы спасти как можно больше людей, став для них примером христианского поведения. И он не задается вопросом, почему должен ограничивать себя ради других. Он понимает, что, став апостолом, как и вообще став христианином, человек становится рабом ближнего ради его собственного спасения и вступает на этот путь добровольно. Вместе с ним и мы должны жить так, чтобы совесть любого человека могла увидеть в нашем поведении пример подлинной христианской жизни.
История написания апостолом Павлом второго послания Коринфянам и сам текст этого послания говорят о том, что в нем апостол отвечает на вопросы, которые возникли в коринфской христианской общине. Это не было послание ради самого послания, оно пронизано конфликтом. Из текста видно, что апостол Павел постоянно с кем-то спорит. Или же не с кем-то, а с чем-то, с теми заблуждениями, которые бытовали среди христиан Коринфа. У любых заблуждений можно увидеть одно общее свойство. Они постоянно повторяются, они возникают вновь и вновь на новых этапах жизни человечества. Вот и послание апостола Павла Коринфянам с их проблематикой вполне актуальны для современности. Сегодня можно услышать точно такие же заблуждения относительно христианства. К примеру, апостола Павла подозревали в некотором двоедушии. Его видели точно таким же, какими были разного рода лжеучителя Коринфа. Этот город был достаточно большим и значимым. Неудивительно, что в нем, как и во всяком другом крупном городе, было множество различного рода дельцов, в том числе и дельцов с религиозным уклоном. Апостолу было необходимо каким-то образом отмежеваться от них и доказать, что он совершенно искренний человек. Для этого апостол Павел говорит о том, что, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Апостол призывает смотреть на его жизнь, которая совершенно открыта. В ней нет ничего тайного и нет ничего, что противоречило бы его проповеди. Он не скрывается, ему нет необходимости в чем-то оправдываться. Он честен перед Богом и людьми. В его жизни нет деления на публичную и частную стороны жизни. Равно как и нет конфликта между этими двумя сторонами. Апостол готов отвечать на любые вопросы. Вот только восприятие его ответов сильно зависит не от него самого, а от тех, кто его слушает. Точно так же, как и восприятие евангельского благовестия, по мысли апостола, зависит не столько от проповедника, сколько от слушающих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Здесь под Богом века сего толкователи понимают сатану. Можно придумать какие-то другие слова, можно никак не упоминать этого персонажа. И можно сказать, что отсутствие интереса к проповеди Евангелия и недоверие к словам апостола вызваны всецелым погружением в сиюминутную проблематику. Но в любом случае, отсутствие интереса и внимания к духовной жизни есть неизбежное следствие ослепления ума, который, будучи в таком состоянии, становится совершенно чужд каким бы то ни было духовным интересом.